Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Роль военных в постреволюционном Египте. Церковь и наркомания в Сербии. Июль в России. Протестные настроения растут. И 1812 год. Испанский полк под Андреевским крестом. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Новым министром обороны Египта стал 57-летний генерал Абдель Фатах ас-Сиси. Он на 20 лет моложе своего предшественника, которого президент страны Мурси отстранил от власти в понедельник. Ас-Сиси был также самым молодым членом Совета генералов, который правил страной в течение 17 месяцев с момента свержения президента Мубарака и вплоть до вступления в должность нынешнего президента в конце июня этого года. По оценке наблюдателей, более молодое поколение египетских военных, полагающее, что надо предоставить возможность править страной выборным политическим фигурам, приветствовало этот шаг. О перестановках в правительстве и военных структурах Египта мой коллега Абубакар Сиддик беседовал с Махой Азам, сотрудницей британского аналитического центра Chatham House. Как бы Маха Азам интерпретировала решение президента Египта отправить в отставку двоих высших офицеров страны?
На мой взгляд, это решающий шаг против той роли, которую играют военные в политике Египта. Этот шаг показывает, что президент Мурси взял власть у двух ключевых фигур в Верховном Совете Вооруженных Сил, которые сыграли очень важную роль во время переходного периода после свержения президента Мубарака. И этот шаг последовал раньше, чем многие ожидали.
Учитывая ту власть, которую военные играют в политике страны, они оставят добровольно свои позиции?
Надо понимать одну вещь. Военные не представляют собой единый блок с точки зрения политических воззрений. И еще, увольнения коснулись только тех, кто стоит на верхушке военной иерархии. И, возможно, это именно те военные, которые чувствовали, что институт их власти был подорван во время переходного периода. В первую очередь, благодаря тому, что генерал Тантауи и весь Верховный Совет Вооруженных Сил становились все более и более непопулярными. И тот факт, что этих двоих военных убрали, может быть встречен с одобрением многими другими военными, как и политиками в Египте.
Как отреагировали на эту отставку либеральные и светские политические партии?
Это решение в каком-то смысле ставит перед нами дилемму. С одной стороны, светские и либеральные политические партии хотели, чтобы Тантауи и правящий военный совет были отстранены от власти, и чтобы Египет развивался в сторону гражданского общества. Так что во многом отставка Тантауи должна была вызвать приветственные возгласы. С другой стороны, их беспокоит концентрация власти в руках Мурси и его растущая популярность в обществе, именно в связи с тем, что он принимает подобное решение.
Как эти отставки связаны с ситуацией на Синайском полуострове?
В данном случае можно только делать предположения и строить догадки, но похоже, что убийство пограничников укрепило позиции президента Мурси, потому что он почувствовал давление, что надо что-то делать, надо действовать, и причем быстро. И надо заявить, что те, кто несет ответственность за то, что военные не смогли обеспечить безопасность Синая, должны уйти. Именно поэтому вопрос решился так быстро, и Мурси извлек из этого максимальную политическую выгоду.
Как вы оцениваете назначение политика из лагеря реформаторов и бывшего судьи Махмуда Мекки в качестве вице-президента?
Президент Мурси хочет сохранить консенсус в обществе, хотя бы в определенной мере, и чувство преемственности. И он очень умело работает со многими политиками и политическими игроками из различных политических течений. Выбор определенных фигур, особенно после отставки ключевых генералов, служит именно этой цели. Сохранению консенсуса и одновременно ведению очень осторожной собственной игры, особенно в выборе вице-президента и министра обороны.
Один аспект политического кризиса в Египте как раз сводится к тому, что отношения между президентом Мурси и Верховным судом складываются весьма непросто. Каково будущее этих отношений после отставки генералов?
Следующая проблема, которую предстоит решить Мурси в смысле реформирования египетского общества, это юридическая и судебная система. Но этот вопрос придется решать очень и очень осторожно. Он должен удостовериться, что не подрывают судебную систему страны как институт общества и власти. Вместе с тем, в судебной системе Египта есть много судей, которые играли в прошлом роль в политике. А это однозначно придется менять.
Похоже, что Египет сейчас политически плавает в довольно мутных водах. Как будет развиваться ситуация, по вашему мнению, в ближайшем будущем?
Да, я согласна с тем, что это мутные воды. Воды неизвестные, но они в большей мере все та же часть процесса демократизации общества. Когда 12 августа был издан приказ об отставке генералов, мы увидели президента, который стоит во главе общества и не боится принимать решения. Остается теперь увидеть, в какой степени он сможет добиться консенсуса в обществе и в какой степени он сможет восстановить парламент. Что будет, с одной стороны, проверкой его истинной власти в стране, а с другой поможет цементировать процесс демократизации в Египте.
Полагает специалист британского аналитического центра Chatham House Маха Азам, с которой беседовал мой коллега Абубакар Сидик. Между тем, в египетской прессе продолжается серьезная дискуссия о том, куда идет страна. Вот фрагмент интервью с египетским социологом Саадуддином Ибрагимом на одном из египетских телеканалов, перевод которого предоставил Вашингтонский институт исследования ближневосточной прессы. Саадуддин Ибрагим полагает, что мусульманское братство, представителем которого является и нынешний президент страны, захватила революцию, присвоила ее себе.
Это то, как этот процесс представляется мне, как и другим наблюдателям, которые более близко, чем я, знакомы с мусульманским братством. Я уже говорил, что в молодости был членом мусульманского братства, но мое нынешнее мнение о том, что эта организация пытается присвоить себе все и все контролировать, мне помогли составить люди, которые остались в братстве или были все это время близки к руководству этой организации. Их план превратить Египет в Исламский Эмират, который станет первым зерном в исламском халифате, охватывающим сначала мусульманский мир, а потом и весь мир в целом. Конечно, сейчас, в 2012 году, это выглядит как полная фантазия, но все основные процессы в истории сначала выглядели как идеи. Какие-то из этих идей умерли в зародыше, какие-то воплотились и развились. Так что не надо недооценивать эту идею, которую вынашивает мусульманское братство в Египте. Но самое важное заявление, подтверждающее эти намерения, было сделано бывшим духовным лидером братства, который заявил: «К черту Египет».
Махди Акеф, которого только что упомянул Саадуддин Ибрагим, также заявил, что мусульманский лидер из Малайзии будет для Египта лучшим правителем, чем любой египтянин.
Идеи такого рода как раз и указывают на план. Египет — это часть большого плана, и можно пренебрегать во имя чего-то большего. Египтом может править любой правитель из-за рубежа, если только этот правитель, убежденный мусульманин, приемлемый для братства. Концепция национального государства в планах мусульманского братства отсутствует. Они говорят о всеобъемлющем религиозном исламском государстве. Они похитили Египет, а не только революцию. Он был в числе последних организованных групп, которые примкнули к революции. Молодые люди, которые совершили эту революцию, не у власти. У власти те, кто пришел в последний момент, или те, кто вообще не участвовал, как салафиты. Те, кто пришел в последний момент, и те, кто вообще не участвовал в революции, теперь занимают места во власти. Это показатель их планов похитить, контролировать и установить собственную монополию.
Любопытен вопрос, который задает ведущий египетского телевидения. Что опаснее для Египта? Мусульманское братство, салафиты, джихадисты или какие-то другие группы? И социолог Саадуддин Ибрагим отвечает: мусульманское братство.
Салафисты, их упрощенные наивные идеологии, открыто говорят о своих взглядах. Поэтому мы знаем, чего они хотят и как сдержать эти желания, если они становятся опасными. Мусульманское братство же — это организация, о руководстве которой мы знаем очень мало. Мы знаем, что есть отдел общего руководства и что они проводят тайные встречи, документы которых очень редко попадают на публику и становятся предметом общественного обсуждения. Такие партии в демократических государствах не могут существовать. Политбюро существует только в коммунистических и тоталитарных государствах, в коммунистических или нацистских партиях.
Фрагмент интервью с египетским социологом Саадуддином Ибрагимом предоставлен Вашингтонским институтом исследования ближневосточной прессы.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Сербии руководитель одного из так называемых духовно-реабилитационных центров православной церкви по лечению наркоманов, священник, широко известный своими насильственными методами так называемого лечения, убил одного из подопечных наркозависимых. Что представляют собой эти так называемые реабилитационные центры и на каком правовом основании они существуют в стране? Разбиралась наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Это крики человека, которого в православном духовно-реабилитационном центре Црна Река в Сербии лечат избиением. Эта снятая тайком видеозапись появилась 3 года назад. На ней молодой человек и двое, которые держат его ничком на деревянном столе. Подходит третий и исполняет наказание. 10 сильнейших ударов лопатой по задней части тела. Вот что о таких методах лечения наркоманов для югославской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа» рассказал молодой человек, который попал в этот центр в 2009 году.
Первый раз меня избили уже в день приезда. Это случилось потому, что я и один тип, который вместе со мной и еще 2 зависимыми впал в кризис в помещении для приема, поссорились. Мы не подрались, лишь поссорились. Около 9 утра ударом ноги открылась дверь помещения и ворвались 3, которые стали нас бить кулаками и ногами, куда попало. Потом нас вывели во двор, повалили на землю и затоптали в снегу и льду. Был декабрь. Там нас избивали 6. Потом нас привели в столовую. Связавшим нас было холодно во дворе, где сеанс был продолжен. Лопатой по заднице, так болит, что мозги выскакивают, а там еще удары по пяткам водопроводной трубой и удары кулаками. После избиения мне приказали встать и стать спиной к стене. Над моей головой были иконы. Один из палачей, как их иначе назвать, надел свои, всем в этом заведении известные перчатки, в которых он избивал подопечных центра. Бил он меня по голове. Моя голова билась об иконы на стене. Я чувствовал, как кровь льется из моего рта и носа во время каждого удара. Стена и иконы были замазаны моей кровью. Ударял он и коленкой в тело, и голову. Ударял локтем по ушам и лицу. Целился кулаком прямо в мой висок. Это мучение длилось 15 минут. Рот и нос у меня были наполнены кровью, которая лилась во все стороны и брызгала на стены во время каждого нового удара. Потом я упал на бетонный пол.
Когда 3 года назад общественность узнала про физические истязания, которым подвергаются наркозависимые в скрытом горах, далеко от глаз посторонних, монастыря Цирнарека, церковь этот центр закрыла. Против его руководителя, священника Бронислава Перановича, и его помощников по избиению, были выдвинуты обвинения в совершении тяжелого насилия и даже изнасилования. 3 помощникам попа суд определил почти символические наказания, а самому Перановичу приговор все еще не вынесен. Он за это время поменял место жительства и создал новый духовный центр. Об этом стало известно только сейчас, когда священник Перанович был арестован по делу об убийстве в своем новом центре. Когда-то он заявил журналистам.
Сам я ничего хорошего про физические наказания сказать не могу, так же, как не могу ничего хорошего сказать про ампутацию органов, но иногда она необходима.
Своими методами перевоспитания наркоманов священник Перанович убил молодого человека, который у него лечился 1 год. Поводом для тяжелейшего избиения подопечного православного центра, кстати, в частном доме Перановича в комнате, специально приспособленной для физических наказаний, были подозрения священника, что юноша, вернувшись после выходных из дома, привез с собой наркотики. патологоанатомическая экспертиза показала, что на теле убитого около 100 кровоподтеков от ударов. Как, на каком основании в Сербии функционируют эти церковные реабилитационные центры по лечению наркомании? Это вопрос психологу и политику Жарко Корачу.
В Сербской православной церкви существует несколько центров для лечения, в кавычках, наркомании, но это полностью скрыто от сербской общественности. Наркомания является болезнью в прямом смысле этого слова, и поэтому ее должны лечить профессионалы. У нас церковь начала заниматься ее лечением, обходим Министерство здравоохранения. Единственное министерство, которое имеет право выдавать такие лицензии и проводить контроль работы. Первый основной вопрос – как церковь лечит наркоманов? На Западе, особенно в католической церкви, есть священники, занимающиеся этим, но они священники-врачи. Второй вопрос. Кто эти люди из нашей церкви, лечащие наркоманов? Посмотрите на этого Пирановича. Есть его фотография на мотоцикле Харли Дэвидсон, он байкер. Хорошо, современный священник катается на Харли Дэвидсоне, очень, кстати, дорогой игрушке. Но Пиранович еще и грубиян, и нужно ставить вопрос, как такой человек после инцидентов, которые были раньше, после видеозаписи избиения молодого человека лопатой в центре Цирнарека, в ту же секунду не был лишен сана, и почему им не занялся церковный суд? Вместо всего того он получил более высокое церковное звание.
Священник Бронислав Пиранович месяц назад получил высокий чин протоиерея Ставрофора. В церкви он славился как советник по духовно-психологически-терапевтическим вопросам с 15-летним опытом. Однако получается, что и государство допустило, что Пиранович безнаказанно занимается насилием.
Закон
о религиозных объединениях имеет пункты, которые в нашем обществе мало кому известны. Приведу лишь один. Служащий церкви, не только сербской православной, но всех зарегистрированных церквей, пока он выступает в церкви, в мечети, в синагоге, имеет полный иммунитет. Он, например, может кричать «убейте, изнасилуйте, режьте», но по ныне действующему закону отвечать не будет. Этот иммунитет намного более широкий, чем иммунитет, например, депутата парламента Сербии. Другими словами, у нас закон, который ставит церковь вне и над общественно-политической системой. Священники у нас не платят никакие налоги, церковь не обязана регистрировать свою прибыль. Таким образом, церковь является единственной организацией в Сербии, которая может располагать миллионами, но за это никому не должна отчитываться по счетам. Скажите мне, где еще в Европе есть такой закон?
Кстати, один из епархов Сербской православной церкви открыто заявил, что для Бронислава Пирановича реабилитационные центры являлись частным бизнесом. Подозревается, что он зарабатывал на них до 50 тысяч евро в месяц. Священник любит дорогие внедорожники и мотоциклы. Любопытно, что он создал даже клуб байкеров, на гербе которого двуглавый орел когтях держит лопату. А духовное руководство Сербской православной церкви постепенно отмежевывается от Бронислава Пирановича, одновременно утверждая, что эти центры созданы по просьбе родителей наркоманов, которые, кстати, всей душой поддерживали Пирановича. Протодиакон Любомир Ранкович из епархии, в которой действовал Пиранович.
Сербская церковь всегда, когда может, пытается помочь. Она попала в ситуацию, когда к ней обращаются многие верующие, охваченные наркоманией, которую можно назвать повальной болезнью 21 века и чумой третьего тысячелетия. Помимо того, что мы помогаем духовными советами, исповедью и молитвами, мы пытаемся также организовать центры для таких людей. Это не центры медицинского и профессионального лечения, а своего рода карантин, где бы они находились в постоянных молитвах со священником, в духовных разговорах и богослужениях. Скажу прямо, мы некомпетентны лечить. Церковь в этой области специалистов не имеет, и поэтому занимается импровизацией. Но с другой стороны, так же как и мать, видящая перед собой раненое дитя, делает все, чтобы ему помочь, так и мы пытаемся. Может быть, мать ребенка не спасет по медицинским правилам, но она пытается. Так я воспринимаю и нашу работу. К сожалению, кто работает, тот ошибается. Кто не работает, тот не грешит. На сегодня Сербская православная церковь имеет несколько таких центров.
Минувшей весной Сербская православная церковь и представители властей перед телекамерами подписали протокол о сотрудничестве по борьбе с наркоманией и ее лечению. Белградский психоаналитик Александр Вучо.
Церковь должна заниматься не лечением наркомании, а своими церковными делами, ведь все религиозные организации очень твердые и неуступчивые по разным вопросам. Люди под влиянием наркотиков сделают все, чтобы достать эту отраву, поэтому сила – плохой метод. Нужны методы тонкие. Мне кажется невероятным, что Министерство здравоохранения допускает подобное. Лечение наркомании – очень сложный и чувствительный процесс. Если вы лечите молитвой, то это катастрофа. Если кто-то 2000 раз повторит молитву, он будет индоктринирован, а не вылечен. Проблема состоит в том, что родители приводят своих детей в такие центры чаще всего из-за того, что больше не знают, как им помочь. Поэтому их ни в чем нельзя упрекать. Это очень чувствительное дело. Эти больные чаще всего возвращаются домой в изменившемся виде, с промытыми мозгами и с последствиями физических истязаний.
Прошли дословно кросс-тортур.
Сешка Станойлович из Хельсинского комитета по правам человека Сербии огорчена тем, что как церковь, так и государство допустили насилие против наркозависимых, которое привело к вполне ожидаемому в этом случае убийству.
Это факт, что такие центры нужны, и факт, что в этом сербская православная церковь могла бы играть очень важную роль, однако лишь под контролем специалистов. Ведь это чувствительная область, в которой нельзя действовать произвольными методами. Меня больше всего беспокоит то, что Пиранович, известный тем, что он уже применял насилие, был допущен к дальнейшей деятельности. Это вызывает не только удивление, но и огорчение. Такое, по-моему, отражает высокомерие сербской церкви, которая так благосклонна к своим пастырям. Другое дело, на всей нашей общественности лежит вина в том, что мы на такое насилие не обращаем внимания.
Случай убийства в Сербии, если можно так говорить, пациента православного центра по реабилитации наркоманов, действительно ставит этот важный вопрос. Почему сербское общество принимает насилие?
О так называемых духовно-реабилитационных центрах православной церкви в Сербии рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ru. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Великобритания не предоставит создателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, получившему политическое убежище в Эквадоре, право свободного выезда из страны. Как заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, Лондон не намерен отступать от своих международных обязательств и при первой возможности выдаст Ассанжа в Швецию. Слушания по делу чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева возобновятся в Замоскворецком суде Москвы 17 сентября. К этому моменту должны быть готовы результаты пятой по счету экспертизы, передает корреспондент Радио Свобода. В Дагестане в районе села Ботлих во время учений со 100-метрового обрыва в реку упала боевая машина воздушно-десантных войск. Погибли двое военнослужащих. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сообщил журналистам, что обсуждал на личной встрече с президентом Владимиром Путиным тему суда над участницами панк-группы Pussy Riot. Президент сказал: «Я услышал». Находящегося в Польше с визитом патриарха Московского всея Руси Кирилла принял президент страны Бронислав Комаровский. Московский офис организации по борьбе с коррупцией «Росспил», основанный оппозиционным блогером Алексеем Навальным, приехали полицейские, сотрудников правоохранительных органов интересовало, почему на размещенном на сайте «Росспила» изображении, схожем с гербом России, скипетр и держава заменены на две пилы-ножовки. Совет Безопасности ООН принял решение не продлевать мандат миссии международных наблюдателей в Сирии. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков, сын депутата Геннадия Гудкова, заявляет о новых случаях давления на их семейный бизнес. Сообщается, что вслед за московскими и петербургскими отделениями охранной компании «Ускорт» приостановлена работа ее филиала и в Ростове. На юге Афганистана при падении вертолета сил международной коалиции погибли 11 человек, семеро из которых военнослужащие США. Катастрофа произошла в провинции Кандагар.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Июль в России. Протестные настроения растут. И 1812 год. Испанский полк под Андреевским крестом. Опросы аналитического центра Юрия Левада показывают, что в июле увеличилась общественная поддержка массовых акций протеста. Она находится теперь на уровне декабря прошлого года, когда, собственно, и начались масштабные уличные выступления. При этом готовность россиян лично принять участие в таких акциях достигла наиболее высокого показателя за последнее время. Кроме того, постепенно уменьшается число тех, кто полагает, что протестные настроения идут на спад, рассказывает Вероника Баде.
Если в ближайшее время в вашем городе или районе пройдут массовые акции протеста, готовы ли вы принять в них участие? Такой вопрос социологи Левада-центра регулярно задают россиянам. В декабре 2011 года, уже после первого митинга на Болотной, утвердительно на этот вопрос ответили 15% граждан. В марте, сразу после президентских выборов, таких было всего 8%, а вот сейчас уже 19%. При этом на несколько процентных пунктов уменьшилось число респондентов, твердо отвечающих, что они не готовы выйти на улицу. Слово ведущему научному сотруднику центра Наталье Зоркой.
Много месяцев мы наблюдаем за тем, насколько россияне поддерживают протестную активность, разворачивающуюся в основном в Москве и отчасти в других крупных городах, связанную с прошедшими выборами, а сейчас уже с критикой политического режима. И мы видим, что после кратковременного спада в первые весенние месяцы после президентских выборов доля людей, которые поддерживают эти акции, вот она остается уж, по крайней мере, устойчивой и даже имеет некоторую тенденцию к росту, так же, как и доля желающих поучаствовать в таких протестах. Вот в марте был явный провал, и это было связано, конечно, с широко раздаваемыми обещаниями перед президентскими выборами, но сейчас тенденция опять выправилась.
И уменьшается также количество людей, которые считают, что акции протеста идут на спад. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, во-первых, это связано все-таки с тем, что действительно активность большая, особенно в Москве, есть, и так или иначе информация об этом до людей доходит. Но особенно, конечно, в этом смысле отличается от других типов поселения Москва, потому что в Москве как поддержка именно этих конкретно выступлений, так и готовность в них участвовать, так и прогнозы, Москва демонстрирует самые высокие показатели. Так, если там в среднем поддержка где-то там порядка 40%, 40% с небольшим, то в Москве это больше 60%. То есть здесь действительно обстановка раскалена, накалена, и нет такого ощущения, что это пойдет на спад.
Но ведь 40% с лишним поддерживающих массовые акции протеста по России, это тоже не маленькая цифра.
Это очень большая цифра, но это сложенные позиции. Определенно поддерживаю, скорее поддерживаю, более умеренная такая поддержка. Я уже говорила, что в Москве она особенно высока, но поддержка высока. И вот что мне представляется интересным, среди молодых, с одной стороны, а с другой стороны среди пожилых, а также вот среди москвичей и среди жителей небольших городов и села. То есть речь идет еще и о каком-то общем росте такого социального недовольства среди менее обеспеченных слоев населения, которые, видимо, в какой-то мере начинают идентифицироваться тоже больше с этими протестами, потому что раньше данные показывали, что в основном это захватывает все-таки столицу, но и в какой-то мере крупные города, вот эти настроения. А сейчас начинает подтягиваться так называемая социальная периферия. И по другим данным видно, что вообще растут ожидания экономического спада, роста экономических проблем. Мне кажется, что можно говорить о том, что протест, который как бы ограничивался все-таки в основном Москвой, что, может быть, он как-то начинает постепенно захватывать более широкие слои. свои.
Говорила социолог Наталья Зоркая. Четверть россиян, по данным Левада-центра, думают, что протестные настроения летом и осенью пойдут на спад, при том, что в апреле такой ответ давали 44% опрошенных. Протесты сохранятся на прежнем уровне, таково мнение 41% респондентов, а 18% уверены, что подобная активность будет расти. О том, что происходит сейчас с российским протестным движением, размышляет Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру».
Сейчас, как я понимаю, происходит некоторое переформатирование, поиск новых форм. Мало просто выходить на площадь, это уже осознали все, надо находить инструменты реального влияния на ситуацию. Есть несколько сейчас обсуждающихся на разных тусовках предложений. Мне нравится больше всего из них это идея общественного трибунала, когда параллельно представители общества, юристы, эксперты, общественность, которая выступает в качестве неких присяжных, рассматривают для начала хотя бы сегодняшние процессы, тот процесс, который вокруг Болотной площади, и процесс, известный с тремя девочками над Пусерай. Параллельное рассмотрение этих дел на основании существующих законов, которые требуют и состязательности сторон, это хороший пример, как общество может показывать примеры настоящей достойной юриспруденции.
А как вы считаете, вот уличные акции все-таки на данном этапе важны для протестного движения российского?
Ну, конечно, они важны, но уже понятно, что они происходят, да, как реакция на некие действия властей или как мемориальные мероприятия. Ну, вот, например, понятно, что 19 августа в годовщину путча люди тоже выйдут, поскольку кроме всяких мемориальных дат есть еще и некий процесс в обществе, напоминающий ползучий путч, ползучий перехват власти, ползучее наступление диктатуры в стране, да, наступление тоталитарной системы. Самых страстных снов российского общества, от которых оно еще не избавилось. Ему еще снится советская власть, еще снится, что было тогда, но вот уже идет, и идет в обновленном образе, еще более жестком, еще худшем, еще более циничном.
Как вы считаете, пакет законов, явно направленных на подавление протестного движения в стране, на то, чтобы ограничить его возможности, возымеет свое действие? Может это остановить процесс?
Я думаю, что нет. Пакет законов – это некий сигнал обществу, что мы готовы к жестким действиям. Они и так применяют эти жесткие действия, да, власть. Власть не связывает себя с законами. Вот мы убедились на процессе над Пусерай, что все рамки закона они легко переступают. Поэтому сам пакет законов – это просто знак, это сигнал. Ребята, мы готовы еще жестче.
Но, соответственно, ведь может быть и более жесткий ответ?
Ну да, сила действия всегда равна силе противодействия.
Так думает Владимир Корсунский, главный редактор сайта «Грани.ру». Какими должны быть действия оппозиции в условиях усиливающегося давления со стороны властей? Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Кирове.
Больше всего нам нужно развивать гражданскую сознательность в людях, чтобы они действительно интересовались будущим своей страны и, соответственно, своим будущим.
То, что делает сейчас правительство, я думаю, это правильно. Для меня только непонятно, если дадут там за миллион пенсионеру штраф, он вышел погулять. А в основном надо наказывать организаторов. Ну, Немцов, Борис Немцов. Ну, они побыли у власти, понимаете, почувствовали. Хочется баламутить народ, и зря.
Я считаю, что это очень плохо. Зачем народ будоражить? Ни к чему это все.
Я думаю, что надо в рамки все конструктивизма. Но чтобы работали рамки конструктивизма, надо, чтобы обе стороны были к этому готовы. А что остается человеку, если он не может достучаться до чиновника и творится произвол? А законных форм протеста или их нет, или они неэффективны. Кошка себя плохо ведет. Попробуйте на нее постоянно замахиваться и ее бить. Она начнет огрызаться и рано или поздно бросится. То есть тут нельзя ситуацию-то в тупик загонять.
Если взять историю и посмотреть передреволюционную, как вела себя оппозиция, когда жандармерия вела вот таким образом себе. То есть оппозиция уходила в подполье и вела террористические, так сказать, действия. Но я не призываю к террористическим действиям. Но это движение появится.
Скучно стоять пикетами, митингами ходить. Лучше так посидеть, пообщаться с друзьями.
Опрос на улицах Кирова провела Екатерина Лушникова, корреспондент «Радио Свобода». Как мы видим, далеко не все опрошенные понимают смысл протестного движения, которое разворачивается в столицах. При этом лишь 17% опрошенных Левада-центром считают, что ужесточение законодательства и попытки власти запугать лидеров оппозиции и гражданских активистов прекратятся. 22% граждан думают, что они усилятся, а 37% предполагают, что ситуация не изменится. По мнению политолога Николая Петрова, подобная политика властей неэффективна.
Спада в протестных настроениях и в поддержке тех, кто выходит на улицы, не наблюдается. И вот это очень важный и тревожный для власти симптом, который показывает, что, по сути дела, все те усилия, которые Кремль предпринимал, они были ориентированы несколько не на то. Вместо того, чтобы искать причины и устранять их, причины, которые выталкивают людей на улицу, Кремль пытался усилить давление на тех, кто на улице выходит, просто выгоняя протестующих с улиц по домам. И вот как опросы показывают, готовность людей протестовать и в целом позитивное отношение значительной части граждан к такого рода форме выражения своего негативного отношения к власти и к ее политике, это есть, а нет другого, нет ощущения у людей того, что правительство действует в правильном направлении, и динамики позитивной с марта мы не видим, да, то есть прошло уже несколько месяцев после избрания Путина президентом, когда, казалось бы, власть, получив на выборах какую-то легитимность, может спокойно перейти к решению проблем, стоящих перед страной. Вот этого пока не произошло, или, по крайней мере, социологические опросы не показывают нам, что люди довольны действиями власти и считают, что она действует в правильном направлении.
Отмечает политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Только 7% опрошенных Левада-центром ждут осенью улучшения политической ситуации в России. По мнению половины респондентов, ситуация останется прежней, а 29% уверены, что она обострится.
Подробнее об этом Вероника Баде поговорит в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Радио «Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем серию рассказов, посвященных войне 1812 года. Наполеону, готовившему нашествие 12 языков на Россию, захотелось включить в свое войско и испанцев. Находившимся в плену у французов и испанским солдатам предложили присягнуть новоиспеченному королю их страны, Жозефу, брату Наполеона, и вступить в полк, носящий его имя, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В армии Наполеона оказалось почти 4000 испанцев. В основном это были бывшие бойцы, находившиеся в Дании испанской так называемой «Северной дивизии». Поначалу они были союзниками Франции, но когда в 1808 году испанцам стало ясно, что французы превратились в поработителей, а в Мадриде вспыхнуло народное восстание, они от подобного союза отказались. Испанский военный историк, подполковник Хосе Мануэль Герреро.
В Дании под командованием маркиза Делла Романа находились 18 тысяч человек. Примерно 80% состава этого корпуса вернулись в октябре 1808 года на английских кораблях в Испанию, чтобы воевать с французами, противостоять нашествию.
Ну а остальные 20% оказались в плену у французов, став жертвой неразберихи в отношениях между Парижем и Мадридом. В отличие от России, Наполеон на Испанию формально никогда не нападал. Испанский король Карл IV был верным союзником Франции и добровольно впустил в октябре 1807 года французские войска на территорию Испании. Официальной целью похода французов была борьба с Португалией, которая являлась союзницей главного врага Наполеона – Великобритании. Однако французские войска застряли в Испании, занялись грабежами, волочились за женщинами, пьянствовали и устраивали драки с местными жителями. Испанское правительство закрывало глаза на произвол, что, естественно, не нравилось народу, который стал оказывать французам сопротивление, а заодно устроил мятеж против ненавистного премьер-министра страны Мануэля Годоя, фаворита королевы, интригана и казнокрада. Наполеон подумал, что настал момент, чтобы усадить на трон Испании своего брата Жозефа, заменив им бездеятельного Карла, в общем-то, по оценкам историков, не способного управлять страной. Рафаэль Санчес Монтеро, профессор Мадридского университета.
Начав осуществлять свои планы в Испании, Наполеон ошибся в расчетах. Он сам признал этот факт, будучи уже в ссылке на острове Святой Елены. Он ошибся, посчитав, что прибрать к рукам Испанию будет легко. Он был в курсе мятежа, когда толпа избила премьер-министра Годоя. Император подумал, что испанцам надоела их монархия, отсталась и религиозное мракобесие, царившее в их стране, что они, в конце концов, примут Жозефа как освободителя, носителя передовых для того времени идей французской революции, и что присоединение Испании к империи пройдет безболезненно.
Ошибка Наполеона обернулась войной. Она бушевала в Испании с 1808 по 1814 год. Задействованы в ней были и войска, и партизаны, и практически весь народ, мужчины, женщины, дети, старики. Именно в Испании, по мнению историков, зародился новый вид боевых действий – партизанская война, опыт которой был впоследствии использован и в России. В записках такого видного деятеля партизанского движения, как Денис Давыдов, мы находим прямые ссылки на испанский опыт. Профессор истории Рикардо Гарсия Карсель.
Испанская королевская династия полностью разложилась, погрязла в разврате и финансовых долгах. И монарх, и наследник, фактически бросившие страну на произвол судьбы, могли вызвать лишь презрение. Но дело в том, что они были для испанского народа своими, символами их родины, а французы – иностранцами, грабителями, в добрые намерения которых народ не верил. Отсюда и его отчаянное сопротивление захватчикам.
Аналогичные чувства к французам испытывали и находившиеся в Дании пленные испанские солдаты, многие из которых хотели любой ценой вернуться на родину, чтобы включиться в борьбу с Наполеоном. Французы это понимали, а посему о походе в Россию при записи в полк Жозефа Бонапарта они помалкивали, говорили, что испанцы незамедлительно будут отправлены на родину. Обман, естественно, не прибавил испанцам любви к французскому императору. Рассказывает исследователь биографии Наполеона профессор Мануэль Морено.
В стране был большой патриотический подъем. Причем врага впервые в новой истории Испании одновременно ненавидели все ее народы. И кастильцы, и галисийцы, и баски, и каталонцы, и андалусцы. Их не нужно было агитировать. Людей объединяла ненависть к тем, кого не считали врагами родины.
Сам Наполеон вполне сознавал, что испанские военные, за исключением немногих так называемых офранцуженных либеральных офицеров, сторонников идей французской революции, настроены против него. Он писал маршалу Даву: «Посылаю вам испанские батальоны, но знайте, им нельзя доверять никакие важные миссии». После начала кампании против России император разделил испанский полк и направил по частям в различные дивизии под командование французских офицеров. Беспокойство Наполеона оправдалось. Испанцы начали дезертировать сразу после вторжения в Россию. Подполковник Хосе Мануэль Герреро.
Инциденты начались с самого начала похода и продолжались постоянно. Испанцы использовали любой удобный случай для бегства. Сохранились воспоминания молодого офицера Гальярда де Мендеса. Он описывает, что солдаты только и думали о дезертирстве. При малейшем удобном случае убивали французских командиров и скрывались в лесу. К концу кампании дезертирство носило повальный характер. Сдались почти все.
Российский академик Тарли отмечал, что на свое дезертирство испанцы не могли не смотреть, как на свой патриотический долг перед далекой их родиной, истерзанной Наполеоном. Так под Бородиным произошла трагикомичная история, которая позднее легла в основу романа писателя Артуро Переса Реверте «Тень орла». Солдаты двух испанских батальонов из корпуса Даву решили воспользоваться штурмом Шевардинского редута, чтобы дезертировать. Они закололи французских офицеров и бросились к редуту. Россияне, ничего не подозревая, открыли огонь. Испанцы, подхватив раненых и даже убитых, продолжали, не стреляя, бежать к редуту. Все это наблюдал Наполеон. Атака испанцев ему представилась как проявление мужества и лояльности к своей персоне, а посему он послал им на подмогу кавалерию. Испанцы потеряли 350 человек и против своей воли взяли редут. Подполковник Хосе Мануэль Герреро.
Выстрелы русских батарей причинили много потерь. Наполеон, воодушевленный взятием редута, даже наградил многих испанцев, участников штурма, орденом почетного легиона. В пороховом дыму он явно не разобрался в поведении испанских солдат. Впрочем, испанцы были для него лишь пушечным мясом.
При главной квартире русской армии с самого начала кампании 1812 года работала походная типография, печатавшая листовки, адресованные испанским солдатам, в которых их призывали вернуться на родину или найти пока убежище в России, то есть дезертировать или сдаться в плен. Систематически в них печатались известия об успехах партизан в Испании. Вот что было написано в листовке, датируемой августом. «Испанцы, оставьте, наконец, знамена вашего смертельного врага, служите отныне только делу вашей родины и религии, последуйте примеру благородных усилий ваших соотечественников, и провидение благословит ваше славное предприятие. Император Александр, друг всех угнетенных народов, предлагает вам средства, переправившись через море, снова увидеть родную землю и освободить ее от иноземного порабощения». Профессор Рафаэль Санчес Монтеро отмечает, что французское командование тщательно скрывало от испанских солдат все происходившее на их родине, так что российские листовки на испанском языке, сообщавшие достоверные сведения, читались испанцами с огромным интересом.
Это была самая страшная и разрушительная война за всю историю Испании. Никакой линии фронта не было. Наполеоновской армии противостояла вся страна, фронт был повсюду. Противники изощрялись в зверствах, что засвидетельствовал в своих работах в серии «Бедственная война» художник Франциско Гойя. У Испании почти не было регулярной армии. Французам противостоял народ, который воевал как мог, без каких-либо правил.
В конце 1812 года число сдавшихся в плен в России испанских солдат и офицеров возросло настолько, что было принято решение сформировать из них отдельный полк для участия в войне против Наполеона. В ноябре управляющий военным министерством князь Горчаков писал Кутузову: «Государь-император, желая поддержать связь, восстановившуюся испанскую державою, соизволяет, чтобы все пленные испанцы были собираемы в Санкт-Петербурге. Они по прибытии сюда будут формироваться в батальоны и останутся до весны, а с открытием коммуникаций будут отправляемы отсюда в свое отечество. На том основании покорнейше прошу вашу светлость всех пленных испанцев отсылать в Санкт-Петербург». Разгром Наполеона в России имел огромное значение для Испании, которая к тому времени уже 4 года сражалась с захватчиками. Историк Герреро.
Значение этой победы трудно переоценить. Наполеон впервые потерпел поражение, проиграл целую военную кампанию. Разумеется, это моментально сказалось на ситуации во всей Европе, особенно в Испании. Она прибавила сил нашему народу и армии, и партизанам, противостоящим захватчикам.
2 мая 1813 года, в пятую годовщину Мадридского восстания, вновь сформированный испанский императорский Александровский полк принял присягу на верность кадетским кортесам, испанскому парламенту. В Петербурге они считались тогда единственной законной властью в Испании, в то время как новый король Фердинанд VII еще находился во французском плену. Историк, профессор Мадридского университета Хорхе Вильчес.
Кадетские кортесы проявились в результате революционного процесса в Испании, который характеризовался, с одной стороны, бездействием прежних властных монархических структур, а с другой – проявлением народной инициативы на местах, в испанских провинциях. Задача состояла в том, чтобы сформулировать новую власть, способную возглавить борьбу за национальное освобождение от наполеоновских захватчиков и управлять страной по-новому, приняв новые законы, объединенные в Конституцию. Во всяком случае, таковой была идея либералов, которые задавали тон в кадетских кортесах.
Знамя, врученное испанской воинской части, было особым. На нем был изображен герб Испании, а также Андреевский крест и инициалы российского императора Александра Павловича. Знамя и батальонные штандарты были торжественно освящены 19 июля в Дворцовой церкви в Царском селе в присутствии супруги Александра, императрицы Елизаветы Алексеевны и вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Знамя вышла лично мать императора. Командиром полка назначили подполковника О'Доннелла, который перешел на сторону россиян вместе с 300 испанцами в декабре 1812 года в Вильне. В трех батальонах насчитывались 9 офицеров, 115 унтер-офицеров и 1908 нижних чинов. Все они получили русское оружие и зеленые русские мундиры. В августе 1813 года полк в Кронштадте погрузили на 7 английских транспортов для переброски в Испанию. Напутствуя соотечественников, испанский посол в России говорил: «Ступайте, спешите и довершайте изгнание неприятеля, попирающего еще часть нашей прекрасной земли». Профессор Хорхе Вильчес.
Испанцам казалось тогда, что они участвуют в глобальной миссии, которая заключалась в том, чтобы уничтожить совместно с другими европейскими народами общего врага узурпатора. Так что вступление испанских солдат в российскую армию, которая считалась союзнической, не вызывало ни у кого осуждения. Об этом пишут испанские газеты того времени. Этому посвящены выступления политиков-патриотов. Ведь задача была у всех одна – покончить с тираном.
Однако вернувшийся из Франции в 1814 году король Фердинанд VII выпустил декрет, по которому пожизненному изгнанию из страны подлежали все испанцы, некогда признавшие власть Жозефа Бонапарта. Поэтому Александровский полк подлежал расформированию, а все офицеры выше звания лейтенанта – высылке. Однако, благодаря вмешательству российского посла в Мадриде Татищева, входившего в круг приближенных к королю лиц и имевшего на него определенное влияние, в отношении подполковника О'Доннелла и других офицеров сделали исключение. Полк был восстановлен и стал регулярной воинской частью королевской армии. Название Александровского он носил до 1823 года.
Об истории испанского Александровского полка рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такое ощущение у всех, что не все сделали, не всем помогли.
Бескровной замены ресурсных паразитов, которые угнездились.
Выбрать между двумя диаметрально противоположными взглядами на то, как...
Что правительство приложит все усилия для ускорения экономического роста.
Несколько российских общественных деятелей выступили с просьбой освободить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.